«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Вернулись в программу. В Москве 10 часов 8 минут. На прямой связи философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергеев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, слышно прекрасно.
Привет. Главное. Да, привет, Тимофей, привет. Знаешь, я тут вот вспомнил такую вещь, почему-то много достаточно лет назад было. Помнишь, это общеевропейский дом. Это 80-е годы, перестройка. И Михаил Сергеевич рассказывает о том, что ну, выяснилась наконец наша цель, что мы должны жить в общеевропейском доме. И я вдруг понял, что кто-то в этот дом зашел, вот, и дальше как по Высоцкому, что за дом притих, погружен во мрак. Вот, последним вроде туда как бы зашла Украина, мы вроде как избежали. Вот, но здесь, знаешь, интересная тема, тоже философская, тема соблазна. Да, потому что змей-то Еву соблазнил. Ну, мы должны помнить, это ключевое слово по отношению ко всему этому. Вот скажи, давай обсудим, какие соблазны умерли, какие остались. И, может быть, здесь как раз Европа и Украина ну, будут хорошим материалом для этого анализа.
Ну, во-первых, я и тогда не понимал, как человек, родившийся в Азии, ну, правда, на самой ее границе с Европой, но все-таки с той стороны. Вот, я и тогда не понимал, а наш дом Европа, он включает в себя от Урала до Владивостока или нет? Вот, и что, как Европа к этому отнесется? К просторам нашей Родины. Они что, тоже будут европейскими? Я должен там буду прислушиваться к мнениям французов или немцев, или как. Вот. Но давай пока это вынесем за скобки. Да. Вот. Хотя это все равно вопрос у меня остается с тех пор. И что будет с Европой, если ее подключить к этому пространству? Знаешь ли, не выдохнется ли потенциал европейский? Мы пока как-то сами в основном с этим справляемся. Вот, но действительно есть такой соблазн, он до сих пор, наверное, остается, вот, что там культура, там цивилизация, а нам типа всего этого не хватает. Вот, и где же мы еще это будем брать? Да вот давайте посмотрим на нашу историю. А где же, а куда Петр Первый ездил, да, за всем этим делом? Вот. Хотя, если ну, как-то все-таки серьезно обсуждать Петра Первого, то он ездил за очень конкретными вещами. То, что мы сегодня называем технологиями, и за наукой нового времени, и прежде всего за возможностями перевооружения. Ну и от этого нас, конечно, никто не избавит, но здесь надо понимать, что и Петр Первый это прекрасно понимал, что наше будет только то, что мы возьмем и освоим, и присвоим. А, так сказать, помогать нам с вооружением Западная Европа не будет. Не будет. Вот. Это как бы наше дело. Наша армия и наш флот – это наше дело. А вовсе не европейское. Вот. Ну и, соответственно, вот тут тоже возникал у меня вопрос еще тогда, в 87-м, 89-м году, в 90-м. Ну хорошо, общий дом наш, а у нас вооруженные силы тоже будут общими? Общеевропейскими? Или как? Как быть с НАТО, которое не предполагает участие России, зато предполагает участие Америки, еще более как, ну, непонятно там вообще, есть ли там кто-то, кроме Америки в этом блоке. Поэтому вот соблазн, да, он лежит в какой-то, так скажем, гуманитарной сфере. И эта сфера очень такой с неопределенными границами, да, как бы расплывчатая, потому что то она интерпретируется как какие-то ценности. Вот, неизвестно, что они нам будут стоить, правда, сколько придется заплатить, чтобы этими ценностями обладать. Потом еще выяснится, что там и ценностей-то никаких нет. Цену мы заплатили, а ценность не получили. Вот. То ли, значит, это дело все в экономике, уровне жизни, что вот эта культура и цивилизация, они в конечном счете оборачиваются какими-то благами общепонятными, от которых никто не откажется. Вот. Правда, потом выяснилось, что в самой Европе все очень неоднородно, если смотреть по странам, а внутри стран тоже неоднородно. И бедные есть везде, нищие есть везде. Вот. И если даже люди не бедные и не нищие, то они все равно живут в определенной нужде, потому что каждый день они должны колотиться, чтобы, не дай бог, не потерять какую-то критически значимую долю своего благосостояния. Вот. А долги у них растут. И много чего еще другого происходит в этой сфере нехорошего. Вот. Но и действительно возникает вопрос, а чем, собственно говоря, мы можем, под какой общий знаменатель мы можем подвести вот этот соблазн? Вот я бы это сформулировал так. Именно как формулу соблазна, а не формулу того, что объективно имеет место. Якобы, там, вот у нас такое слово было в советское время, там, мы это, когда говорили так, то всегда понимали, что это значит там, за границей. Вот. Там как-то больше человеческого, там вот все человеческое. У нас вот нет человеческого лица. Помнишь, такое еще было выражение, что нам нужен, да, ну социализм мы, конечно, не хотим разрушать, но вот надо, чтобы он был с человеческим лицом. Помнишь такую формулу?
Да, конечно, я помню эту формулу.
Вот, значит, там как бы больше человек. И вот это все культура, рынок, значит, вот цивилизация. Это же все человеческие институты. Это вот она, а нам не хватает вот этого человеческого начала. А мы типа кто? А мы как бы не совсем люди. Мы то ли монстры какие-то, то ли мы, значит, не доучились и еще свое человеческое начало не окультурили. Ну и вот в этом духе, значит, приблизительно вся эта пропаганда и вся эта реклама, и в подавляющем, так сказать, объеме это прежде всего политическая реклама, потому что, кстати говоря, при детальном рассмотрении там культурной ситуации оказывается, что все не так-то линейно, потому что русская культура занимает, если, так сказать, рассматривать европейский культурный ландшафт, там очень серьезные позиции. Еще непонятно, в чью пользу идет этот культурный обмен. Вот. Но поэтому вот политическая реклама, она все время плясала вокруг вот этого вот пункта. Вы знаете, вот там вот человек, вот там, он там родился вообще, этот человек, там он возник. Вот. И вот мы должны его, значит, вот заимствовать. Вот.
Ну, правильно. Но
а то не будем людьми, а то людьми не будем. Да, ну да, гуманизм это в переводе с латыни, человечизм, да, или человекизм. Вот, тоже очень любопытная игра слов, потому что это масло масляное получается. Ради человечности мы должны быть гуманистами, да? Так приблизительно. Это же игра языка. При переходе, так сказать, при переводе слово удваивается. Получается тавтология. Вот, поэтому, и вот на самом деле любопытно-то, что с этим происходит. Потому что ведь, если мы посмотрим на историю, так сказать, вот культуры европейской, то человеческое начало, как специфическое начало, ну, было обособлено и заявлено как нечто, что существует наряду с космосом, наряду с животным началом, наряду с мертвой материей. И, кстати, наряду с Богом. Вот рельефно и жестко это было выделено в результате христианской революции. Давай назовем ее так, потому что это действительно революция мировоззрения, это революция духа, это революция культуры, то есть, собственно, подлинная революция, когда меняется парадигма, когда меняется мышление человечества. Вот. И мы начинаем обо всем судить совершенно с другой точки зрения. Вот. Но не только, надо сказать, что не только христианство тут, в принципе, просто совершило огромный шаг вперед, а вообще-то за это за определенность человеческого всегда отвечала религия, та или иная. Ну, потому что, в конечном счете, и пантеон греческих и римских богов за это отвечал, и иудейская вера за это отвечала, и магометанство отвечает ровно за это же, чтобы мы знали, что есть человек и каковы его границы, вообще говоря. Вот, которые, и, между прочим, и обозначены с помощью того или иного кодекса заповедей. Да? То есть то, чего нельзя делать, потому что в противном случае перестаешь быть человеком. Вот. Значит, и действительно, ну, вы должны тогда к Европе причислять, вообще-то говоря, и побережье Средиземного моря, да, и то место, где сейчас находится Израиль и Палестина, то есть святую землю. Но поэтому правильно, наверное, говорить не о европейской цивилизации, а о средиземноморской, да. Это как-то более правильно. Ну и так это и называется во многих источниках. Значит, поэтому вот у нас есть эта определенность человеческого. И ведь обрати внимание, что все человеческие институты, если мы придаем этому слову значение, в том числе такие злободневные и повседневно значимые для нас, как политика и экономика, рынок, это человеческий институт. Но вообще говоря, они существуют только до тех пор, пока существует человек. Поэтому, ну, нет смысла говорить о морали, о государстве, о праве, если нет феномена человека. Если он тем или иным образом либо утрачен, либо выведен из фокуса рассмотрения и вообще за скобки, да, вынесен. Поэтому есть большой вопрос по отношению к европейскому миру, или дому, как ты его назвал. Ну, как ты
это не я.
Это не ты, Сергеевич. Я тебе дело не шью, да. Не ты, это не ты, так сказал. Вот. Но, значит, вот мир, дом, значит, этот европейский вопрос к нему такой. А там сохраняется этот феномен человека вот, путем всех усилий совокупных, цивилизационных, культурных, экономических, политических. Или с этим феноменом происходит нечто, что можно было бы назвать его деградацией, исчезновением, растворением. Вот. И вот я боюсь, что в принципе-то вектор исторического движения таков, что именно это Европа и утрачивает. Главная эрозия и главная деструкция культурная, она происходит именно в этой зоне, потому что ну, это началось не сегодня, потому что, в общем-то, мы должны ведь понимать, что возрождение уже, да, культура возрождения была реакцией, в точном политическом смысле этого слова, реакцией на революцию христианства. Ну, давайте, сказали деятели возрождения, попытаемся все-таки как-то втянуть наше замечательное прошлое, вот, греческое и римское, античное. Ну, и там же тоже были люди, они же тоже, в общем, как бы не были лишены человеческого лица. Давайте как-то их тоже представим внутри нашего нового христианского мира. Ну и к чему это привело, собственно говоря, вся возрожденческая эта линия, она к чему сводится? Ну, возникло искусство в нашем сегодняшнем понимании, не в греческом, не в римском. То есть способ представить прошлые античные достижения внутри христианского мира. Ну, при всем значимости культурной этого феномена, вот мы должны задать себе вопрос, а достаточно этого ресурса, культурного ресурса, чтобы поддерживать статус человеческого, если мы потом откажемся от базовой веры? Ну, потому что все-таки возрождение осуществлялось в рамках и при условии, так сказать, христианских догматов и их реализации. А вот если мы от них откажемся, то вот эта вся история с культурой, основанной на искусстве, она нам обеспечит понимание человеческого или нет? Вот все, что происходит с искусством, нам показывает, что нет, не обеспечивает. Искусство, так как оно было создано эпохой Возрождения, также и умрет без вот этой рамки человеческих представлений. Но ведь обрати внимание, что то, что происходит с искусством, то же самое происходит и с политикой, и с экономикой, потому что ведь тотальная десуверенизация Европы, ну, политически являвшаяся следствием того, что Европа объединилась вокруг Гитлера, вот, напала на Россию и проиграла. Была побеждена. А дальше была, соответственно, поделена между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки на две части. В этом смысле она была расчленена. А немецкий народ был прямо сам народ, расчленен на две Германии. Вот этот политический результат, он же в каком-то смысле является и, ну, и историческим, и культурным. Это конец претензий Европы на то, чтобы она вообще была каким-то лидером мира, цивилизации и так далее. Ну как же может быть нечто совершенно несуверенное каким-то лидером? На что оно может претендовать, кроме музейной функции? Ну, поэтому, да, это музеи. Ну, еще, да, рынок. Ну, рынок тоже, там же любопытно все было. План Маршалла в чем, или Маршалла в чем заключался? Дать денег и заработать на Европе. Пускай она поработает. То, как немцы пахали на американцев, когда отрабатывали американские кредиты. Ну, это папа Карла, так сказать, отдыхает. В прямом смысле слова. Это только побежденные вынуждены так трудиться. Другие, они, так сказать, других так не заставишь. Ну и мы, естественно, работали. Вот. А американцы так не работали. Им не нужно было. Они не понесли таких потерь. Поэтому Европа была десуверенизирована, и политически это выразилось в результатах Второй мировой войны. И, кстати, она и живет до сих пор в этой рамке. Вот. Но что более важно, за этим стоит куда более серьезный процесс. Утрата феномена человеческого, потому что выяснилось, что то, на что возлагались уже новые надежды, уже после века Возрождения, то есть на науку нового времени, собственно, и само время это называется новым, благодаря самому феномену науки, мы пришли к любопытному результату. А ведь получается, что если у нас система знаний естественно-научного типа устроена так, что, в общем, все равно, что изучать, что человека, что молекулу, что угол дома. В принципе, все одно и то же приблизительно. Что если мы вот таким образом строим систему нашего знания, то мы же утрачиваем всякую специфичность человеческого. А в чем? Какая разница? А в чем ценность тогда человека? А в чем она? Если, в принципе, его можно положить на то же самое предметное стекло под микроскоп, вот, или провести над ним эксперимент такой же, как мы проводим над электронами и атомами, потому что социальные эксперименты 20 века все были такими. Вот, человек рассматривался как материал, и в этом смысле как материя просто. Вот, ну и оставался последний рубеж, это как бы для науки, для научного, так сказать, покорения человека. Ну вот человеческое мышление. Ну, здесь тоже есть трюк. Можно же создать другое мышление, машинное. И неважно, похоже оно на человеческое или оно совсем другое, но можно вытеснить человеческое мышление с помощью машинного, заменить его на совсем другие процедуры операции, а потом сказать, что так и было все. Главное, чтобы не оставалось следов альтернативной версии. Потому что мы ведь уже дошли до того, что все человеческие проявления уже являются не магистральными явлениями, а альтернативными. То есть они все еще существуют, но это, так сказать, ну, знаете, вот для тех, кто любит экзотику. Вот он может побыть человеком. А так, в принципе, все должно быть автоматизировано. Вот. Автоматизированное правосудие, автоматизированная мораль, автоматизированное государство. Вот. Зачем там человек, когда машины справляются гораздо лучше со всем этим? Вот. И вот мы находимся в этой ситуации, а эпицентром этого разрушения является старая добрая Европа. Потому что именно она прошла дальше всего по этому пути утраты человеческой сущности. И я бы здесь поставил вопрос для второй части нашего обсуждения. Ну, а если мы утрачиваем эту человеческую сущность в ее как бы ядре, то а какой может быть суверенитет тогда? Ведь суверенитет и все политические, моральные, правовые явления государственные с ним связаны. Это же человеческие явления. Существенным образом. Если разрушается эта основа, то все остальное становится фикцией. Ну, в лучшем случае это какие-то ритуальные танцы по умершим. По явлениям, которых давно нет. Поэтому есть большой вопрос, а что такое европейский рынок? Ну, то есть, что это такое вообще? Это что-то само по себе существующее, самостоятельное, имеющее механизмы воспроизводства, или это, вообще говоря, фикция?
Ну, тут два соблазна. Первый, можно ответить, что это так же, как природа. Это существует. Это объективная некоторая материальная реальность. Да, вот. Рынок, экономика, политика. Это, ну, это так же, как природа. Это то, о чем ты говоришь. Положили под стеклышко, под микроскоп и изучаем. Вот. А человека нет. Его надо для того, чтобы изучать экономику как природу, человека надо удалить с его волей, суверенитетом, мышлением, ну не говоря уже о душе.
Да, спасибо, Дима, да, вот именно так.
А можно мы продолжим буквально через несколько минут? У нас новости середины часа, короткий перерыв, сразу после вернемся в программу. Средства связи 5533 Вести плюс 7 903 170 6363. Сразу после выпуска новостей возвращаемся.
Формула смысла.
В Москве 10:35, мы вернулись в программу. Напоминаю, на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич?
Да, я здесь.
Да? Да, отлично.
Да, Тимофей, ты как-то закончишь этот предыдущий тезис? Или я хотел бы немножко...
Ну, я хотел его прагматическим выводом, промежуточным.
Да.
Значит, искать там особо нечего и ловить, кроме музейного, так сказать, наследия. Вот. Нет, Европа утратила субъектность. Ну а как политическое и экономическое следствие из этого, это внешнее управление. Она находится под внешним управлением. Ну и в этом смысле, поскольку мы свою часть Европы отдали, то куда она могла деться? Но она перешла к тому внешнему управляющему, который остался, к Соединенным Штатам Америки. Вот. И особо, так сказать, искать чего-то на ниве европейской политики нам нечего, потому что мы там сталкиваемся только с проявлениями этого внешнего управления и с какими-то остаточными явлениями суверенитета. Поэтому тактически они очень важны, ну, например, торговля газом. Да? Вот. И немцы, так сказать, трепыхаются и стараются вот в этом пункте хоть как-то отстоять свои интересы. Вот, и сформулировать их для того, чтобы их отстоять. Вот. Ну, посмотрим, что у них из этого получится. Это их проблема в значительной степени, не наша.
А разрешите, я сейчас озвучу цифры от оперативного штаба. Итак, число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8946 до 353 420. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до единицы впервые с 13 мая. Это подсчеты ТАСС. Оперативный штаб сообщает, за сутки в России выписаны 5399 пациентов. Всего выздоровели 118 798 человек. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве. 2560. В Подмосковье 831 случай. В Санкт-Петербурге 374. Это самая последняя информация, которая в эти минуты приходит от оперативного штаба. В России 10-й день подряд выявляют не более 10 000 случаев коронавируса. И число летальных исходов выросло до 3633. За сутки умерли 92 человека против 153 днем ранее. Это также данные от оперативного штаба.
Спасибо, Оль, за информацию. Тимофей, вернемся к обсуждению, потому что я вот вчера на программе у Володи Соловьева тоже для себя ответил на этот вопрос. Вот, выбор европейского пути, европейского дома, европейскости, потому что вот Украина, в частности, они же там не украинцы, они же все европейцы. И я вынужден был ответить, а что значит быть европейцем и присоединиться к современной Европе? А это означает просто признать власть Соединенных Штатов над собой. Потому что европейцы – это те, кто признают эту власть и внутри нее находятся.
Ну, можно даже и по-другому сформулировать. Которые признают наличие победителя, и этот победитель – это не они. Ну, и в принципе, если для немцев, а в общем-то и для всех остальных, потому что все остальные были под немцами, это логично, но они действительно не победители, они побежденные. Вот. Им надо слушаться победителя. Ну да, в украинском сознании произошла, так сказать, любопытная загогулина, как говорил один из наших лидеров. Вот, загогулина. Они решили из лагеря победителей перейти в лагерь побежденных. Ну да, это расслабление всех сфинктеров со всеми вытекающими последствиями, но тут можно сказать даже одно, что в этом качестве, то есть когда не тот, кто действительно побежден, а тот, кто был победителем, решает быть побежденным, ну он становится, наверное, первым среди побежденных по качествам, которые от него требуются, потому что ну, он является образцовым побежденным. Потому что он, в общем-то, мог бы оставаться победителем, но он решил, что он хочет быть побежденным. Нет проблем. Ну так тогда это образец подражания для всех побежденных. Это ну, наши украинские соседи, они могут претендовать теперь на статус не просто европейцев, а образцово-показательных европейцев, которые обошли всех других европейцев. Ну, как там раньше говорилось, когда караван поворачивает, да, то последний верблюд становится первым, да? Вот так это приблизительно выглядит. Ну, и они всерьез думают, что это им принесет определенные дивиденды, что гораздо выгоднее быть побежденным. Ну, давай вернемся хотя бы на секунду к основной теме про человека. Но ведь если мы утрачиваем всю определенность человека, которую давала религия, а как мы выяснили, знание ее не дает. То есть все знания о человеческом, ну, создаваемые, как это раньше называлось, моральными науками, то есть экономикой, политикой, правом и психологией в ее практическом применении, значит, они же ведь человеческие только потому, что они техника человеческой жизни. А они сами не создают феномен человеческого. Они нуждаются в этом феномене, чтобы быть науками о человеке, но они не создают человека. Значит, если мы откажемся не только от христианства, но придется тогда ведь отказаться и от язычества, то вот и произойдет такая... Это же ведь, если, как говорил Ницше, и Бог умер, ну тогда и боги тоже. А как же они могут остаться? Вернуться-то так нельзя, так сказать, на полдороги нельзя вернуться. Вот, ну, нам придется, как это опять-таки Ницше говорил, возвращаться куда-то очень-очень-очень далеко. Вот, какую-то вечность. Ну, а какая там вечность? Что стоит у начала человеческого бытия? Ну, там стоят отношения власти. Когда один человек командует другим. Тут именно важно, что он отдает ему приказ. Пользуется языком, а не просто какой-то сигнальной системой. Вот, значит... Ну, вот вы разбирали на прошлом часе с Лосевым очередной доклад Rand Corporation об основах...
Прозрение, я бы сказал прозрение, да.
Прозрение, да. Ну и интересно, вот давай зададимся вопросом, а какая ценность кладется в основу этой всей политической конструкции, которая там описывается?
Ну, вот, а я вроде... ответил, и почему я называю это прозрением? Они про это написали. Да. Власть.
Ну, какая? Власть.
Мировая.
Ничто другое не определяет человека, если мы откажемся от рамок веры. Я сейчас еще раз подчеркиваю, я говорю не о христианской вере, и даже не о магометанской, не о баудийской, и даже не о пантеоне языческих богов, потому что их тоже нет. Ну а что останется тогда? Ну останется вот эта субстанция власти. О чем нас и предупреждал, так сказать, больной дядечка Фридрих Ницше, болеющий всеми мыслями, немыслимыми болезнями, сидящий, проводивший жизнь в пансионе. Вот она, поскольку мы от всего остального откажемся, у нас останется только это. Ну и вот американцы, это же очень любопытно, они как люди,
вообще возникшие на векторе отказа от европейской культуры. Ведь это же, так сказать, наследники тех, кто сели в кораблики и уплыли в новый свет, как это называлось тогда, ради того, чтобы сбросить с себя тяжесть европейской культуры и цивилизации. Вот от этого отказаться. Вот. Но они последовательно и приходят к тому, что происходит при этом отказе. Ну, придется из себя строить, как это там называется-то, пластилин мира, да, или властелин мира. Вот. Ну, Толкин же об этом фактически тоже в своих
сказках. Через кольцо всевластия, да.
Да, рассказывал. Это же о чем история? Это история о том, что ничего не останется, кроме этого кольца. И придется бегать вокруг него, как дуракам. Вот. Поэтому и следующим-то кризисом будет кризис вот этой позиции. Вот этой. Выяснится, что это невозможно. Как это ни странно. Потому что вся история человечества показывает, что власть всегда существует в пределах определенных достаточно компактных групп людей. В этом смысле даже язык уже является преградой. Перевести, конечно, можно с одного языка на другой. А кто будет переводить? Потому что переводят на язык всегда носители того языка, на который переводят. Да? То есть, если мы хотим читать поэзию Шекспира, мы ее и переводим. Вот. Если мы должны слушаться приказов, отданных на английском языке или на американском языке, то кто будет переводить нам эти приказы? Мы же сами их должны переводить. А мы не будем. Вот так устроены границы власти. Ну, в общем-то, а Вавилонская башня была ответом на этот вопрос. Миф или там история, легенда о Вавилонской башне, она же об этом. Об этом, что мы сейчас станем равными небу за счет того, что построим нечто на земле. Пирамиду власти. Но выяснилось, что этого не будет, потому что 100 языков будет, или даже больше. И приказ нельзя отдать тому, кто говорит на другом языке. Не получится. Потому что мы не захотим его слушать и переводить не станем. Ну, и поэтому, в общем-то, наша-то линия цивилизационная, она имперская. Но это что означает? Ведь империя – это и есть разумное и культурное ограничение системы власти. Всякая империя – это дохождение до определенных границ и остановка на них. Дальше мы не пойдем. Но как в свое время Китай уничтожил весь свой флот, решив, что они никуда не поплывут. Обратите внимание, что это решение прямо противоположное тому, которое обсуждается в приведенном вами докладе Rand Corporation. Вот американцы, они всюду плывут. Им, так сказать, они в каждой бочке затычка. Ну, тут дело даже не в ресурсах, а в гораздо более глубинных вещах. Не хватит этого потенциала, как человеческого, чтобы объять все человечество. Потому что, а если предположить, что хватит, это будет означать уничтожение человечества. Потому что, не уничтожив его, его невозможно будет привести к этому одному знаменателю. Ну, отсюда там такая роль этих ликвидационных мероприятий, да, которые в этом докладе описаны. А если кто ослушается, то мы его что? Ну вот римляне с одним Карфагеном сколько возились? Карфаген должен быть разрушен, Карфаген должен быть разрушен. Сколько разрушали Карфаген? Напомни мне, пожалуйста. Ну, не один год.
Нет, Карфаген разрушали, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 10 лет, если я не ошибаюсь. А может, даже больше.
Собирали, готовились к этому.
Сколько? 3 войны было там. Я боюсь так в лед сейчас назвать точную дату. Но было 3 войны. 3. Не одна.
Да, ну и наконец-то Карфаген разрушили. Так это всего-навсего один Карфаген. Надорвались над этим. Понимаешь? Вот. И эта идея, что можно будет сбросить одну ядреную бомбу и таким образом типа решить цивилизационную проблему, она же выяснилась. И после Хиросимы и Нагасаки уже стало понятно, что это ничего не решает. Наоборот, создает огромные проблемы на будущее. Потому что американцы еще не ответили за эту бомбардировку, а однажды придется ответить. Ну, просто это вопрос времени. Не прошло еще достаточное время, а пройдет, и придется отвечать за это. Хотя это и уже и сейчас такая, так сказать, ограничивает резко возможности этой политики. Ну, вот, и разрушительных мероприятий. Поэтому есть большой вопрос. И в общем-то, у нас-то с тобой на него, наверное, даже есть и ответ, давай, честно говорить, что Европа-то будет спасаться через нас. И не только получая топливо от нас, что немаловажно, но прежде всего, поскольку нет пока другого места, которое бы защищало феномен человека. Ведь есть еще один барьер, который, ну, должна сломать как-то вот эта научная античеловеческая деятельность. И это барьер жизни. Ну, потому что если с мышлением они как бы разобрались, ну вот будут мыслящие машины, они будут мыслить по-другому, не так, как люди. Но зато они смогут людей вытеснить, заменить. Вот. И плевать, что они делают это по-другому. Вот пускай человек теперь так же мыслит, как машина, учится. Для этого существует огромная индустрия игр, вот, значит, компьютерных. И там вот человек становится частью машины благополучно. И пускай и дальше становится. Вот. Но есть еще феномен жизни. Все-таки жизнь остается чем-то, что пока что человек не научился создавать сам. И в этом смысле он даже не выработал окончательную, так сказать, стратегию замены жизни чем-то мертвым. Да, мы все время пытаемся внедрить в живые структуры мертвые элементы и показать, что они работают лучше, чем живые. Но полностью заменить структуру живого мы не можем, и наука не может. Это, кстати, последний рубеж обороны. Как это ни странно, потому что...
Ну, я просто здесь поясню. Я много раз со своими слушателями это все обсуждал. Вот. Есть эта ключевая точка. Как мертвая материя становится живой клеткой? В результате каких процессов?
Да, да. И мы должны либо это научиться воспроизводить, так нам говорят, либо заменить это чем-то другим. Чем-то другим. Каким-то другим способом воспроизводства мертвого. Да, мертвое будет воспроизводить мертвое. Вот. И мы должны всячески радоваться всем успехам в этом направлении. Ну, я хочу, во-первых, обратить внимание, что никаких особых успехов там, слава богу, нет. Вот, по всей видимости, и не будет. Вот. Но энтузиазм-то... античеловеческий энтузиазм, он вот на этом рубеже существует, буйствует. С этим связана основная надежда на бесконечное распространение власти. Но тоже ведь интересно, надо не забывать, что власть-то это тоже человеческое явление. И если подточить вот этот последнюю основу феномена человеческого, то есть, собственно, жизнь, в ее специфике, в том, что, чем она отличается от мертвого, ну, то и власти никакой не будет, потому что нет никакого смысла в ней не останется. Это уже будет то, что после Ницше. Этого нам никто пока не объяснял, как там будет происходить что. Вот. И разбираться с этим придется нам, потому что Европа уже не будет с этим разбираться. У нее нет на это сил. И желания никакого нет, ни малейшего. Европа постепенно превращается в что-то среднее между домом престарелых, санаторием, где лечат. Вот. И, увы, но никаких потенций оттуда не происходит. Ну, кроме вот одних. Давайте признаем, что мы побежденные, и пусть хозяин решает все проблемы. Вот, а мы еще, у нас проблем никаких нету. Нам что скажут, мы то будем делать. Вот. И будет все хорошо, потому что, ну как же, мы же хозяину нужны, он же без нас хозяином не будет. Кем он будет командовать тогда, если нас не будет? Так что мы-то втихаря знаем, что мы по-прежнему люди главные, потому что без нас никакой власти-то не будет. Кем командовать-то? Ну и все. Ну а там уж, ну да, ну правда, могут некоторых из нас в расход пустить. Ну что ж делать, кому не повезло, тому не повезло. Вот приблизительно так это будет выглядеть. И, к сожалению, да, наши украинские товарищи шествуют колоннами организованными. Это и не только политики, это и значительная часть населения увлечена этим движением в эту сторону. Давайте уже расслабимся, наконец. Чем мы воюем? Расслабимся, отдадимся. И пускай у других голова болит, как оно там. Что там будущее, какое там человечество, кто его видел, кто не видел, есть оно вообще нет. А мы займемся бытовыми вопросами, проблемами быта, которые есть наиважнейшие из всех.
20 секунд у нас остается. Спасибо вам огромное за этот разговор. Прощаемся ненадолго. До пятницы. Берегите себя.
Да, до свидания.
До свидания.
Формула смысла.